Радио Медуза.
В Россию из западных тюрем 1 августа вернулись 8 человек, ради которых Кремль отпустил на свободу и выдал за границу 16 политзаключенных. Среди тех, кого Владимир Путин лично приветствовал в Москве, был разведчик Пабло Гонсалес, он же Павел Рубцов, арестованный в Польше в первые дни полномасштабной войны. Гражданин России и Испании, Гонсалес несколько лет работал под прикрытием как журналист, много и доверительно общался с российскими оппозиционерами, в том числе с Ильей Яшиным и Владимиром Карамурзой, и передавал данные о них в Москву. Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова рассказала удивительную историю, пожалуй, самого талантливого из 8 российских шпионов, которые участвовали в историческом обмене. Текст, который вышел на «Медузе» под заголовком «Знакомьтесь, Пабло Гонсалес, кремлевский шпион и фанат «Звездных войн», можно прочитать по ссылке в описании эпизода. В эфире «Радио Медуза». Все главные материалы «Медузы» в звуке. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и на YouTube, а также в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. О том, как нас поддержать, читайте по ссылке в описании эпизода. Внимание! В этом эпизоде есть мат. Всего одно слово, но если для вас это неприемлемо, не слушайте его. Предпочитал темную сторону силы. Когда 1 августа 2024 года самолет с разведчиками и хакерами приземлился во Внуково, на расстеленной прямо на летном поле от трапа до терминала красной дорожки россиян встречал Владимир Путин и каждому пожимал руку. Дождавшись своей очереди, руку президенту протянул Павел Рубцов, спортивный 42-летний мужчина в майке с изображением имперского штурмовика из «Звездных войн» и подписью «Империя нуждается в тебе». Кивнув и улыбнувшись президенту, Рубцов, в отличие от остальных вернувшихся домой россиян, даже не пытался улучшить момент, чтобы переброситься с Путиным парой слов. В Москву Рубцов вернулся из Польши, спецслужбы которой задержали его 28 февраля 2022 года, на четвертый день полномасштабного вторжения, в 7 километрах от украинской границы. Обвиненный в работе на ГРУ, россиянин провел в одиночной камере больше 2 лет. Все это время он продолжал настаивать, что не шпионил, а снимал репортаж о беженцах из Украины для испанских СМИ. Именно как испанского журналиста и политолога Пабло Гонсалеса Ягоя, у него был паспорт на это имя, а не как разведчика-нелегала Павла Рубцова, его знали и мадридские журналисты, и европейские экспертные организации, и российская оппозиция. Причем эта легенда, в отличие от небезупречных прикрытий других раскрытых шпионов, была гораздо более крепкой. Гонсалес Рубцов не притворялся испанцем. Он действительно родился в семье выходцев из Испании. Его деда, Андреса Гонсалеса Ягоя, вывезли с севера страны еще ребенком, спасая от гражданской войны, и отправили в СССР. Дочь Андреса, Мария Елена Гонсалес, вышла замуж за советского ученого Алексея Рубцова. Своего сына они назвали Павлом. «Такие семьи всегда находились в поле зрения советской и российской разведки. Их опекали», — говорит исследовательница спецслужбы, заместительница главного редактора агентура.ру Ирина Бараган. «Потому что они в силу своего происхождения владеют языками и имеют родственников за рубежом, а потому прекрасно подходят для вербовки», — говорит она. После развода родителей и падения Берлинской стены, Павлу тогда было 9, мать увезла его обратно на историческую родину, в страну басков, и сменила сыну имя на Пабло Гонсалес Ягоя. Как утверждает издание «The Objective», изучившее выданную отделом ЗАГС и усыновление Генконсульства Испании в Москве семейную книгу, сделано это было по закону. Мария Елена предъявила консульству свидетельство о разводе и зарегистрировала сына в гражданском реестре с испанским вариантом имени и своей фамилией. 2 имени у Гонсалеса было с детства, но скрывать это он стал позже. В 2003-м, когда ему исполнился 21 год, Пабло получил паспорт России на имя Павла Рубцова, а в 2016-м – загранпаспорт. Однако в российской политической оппозиции и среди довоенной эмиграции его знали исключительно как испанца, и он поддерживал эту легенду – например, жаловался, что не знает, как получить рабочую визу в России. При этом он постоянно навещал в Москве отца. Ни один из знакомых с Гонсалесом собеседников «Медузы» ни разу его ни в чем не заподозрил. Уже после задержания Пабло на его невиновности настаивали и испанские коллеги, и мать его 3 детей, испанка Ояна Гойриена, в интервью то и дело упоминавшая, что в наличии 2 паспортов на 2 разных имени нет ничего исключительного. В поддержку Рубцова выступили даже Amnesty International и «Репортеры без границ». Организации призвали Варшаву к справедливому суду над арестованным. Однако до августа 2024 года Польша продолжала удерживать разведчика, который, по данным спецслужб, проводил операции в пользу России. В Варшаве подчеркивали, что статус журналиста позволял ему путешествовать в районы военных конфликтов и политической напряженности. При этом ему так и не выдвинули официального обвинения. После обмена, благодаря которому Россия вернула и других сотрудников ГРУ, Рубцов не давал никаких комментариев, ни как разведчик, ни как журналист. На переданную ему через отца просьбу «Медузы» об интервью он тоже не ответил. Я посмотрел видео его приземления во Внуково, и видно, что он держится как самый подготовленный человек. Даже в камеру не забыл улыбнуться, сказала «Медузе» журналист-расследователь Ирина Бараган. И легенда у него была без проколов. Билинг, который вырос в России и уехал в Испанию. Такого человека никак не завалишь, потому что ему не надо учить испанский и баскскую кухню. Он их знает и так. Конец цитаты. В ходе обмена из тюрьмы вышли несколько российских политзаключенных. Как минимум к двум российским политзаключенным из обменного списка, Илье Яшину и Владимиру Карамурзе, Пабло успел подобраться вплотную, используя свои связи в среде оппозиции и репутацию журналиста. Теперь на свободу вышли все трое, но были по разные стороны обменного процесса. Как рассказали «Медузе» знакомый Гонсалеса, тот, цитата, «предпочитал темную сторону силы» и даже выбил себе на голени татуировку с Дартом Вейдером. Требовал от своих кураторов бюджеты на СМИ. В Барселонском университете, где Рубцов отучился на журфаке и окончил магистратуру по славянской филологии, его помнят как «хорошего студента с русским отцом», сказал «Медузе» профессор Рикардо Сан-Висенте. Годы спустя именно корочкой слависта Пабло будет объяснять знакомым из антипутинской оппозиции свой прекрасный русский. Карьеру журналиста Гонсалес сделал, позиционируя себя как специалиста по Восточной Европе, Балканам и всем возникшим там после распада СССР горячим конфликтам и непризнанным территориям от ДНР и Приднестровья до Косово и Нагорного Карабаха. И в итоге запустил собственный сайт, который называет себя независимым СМИ, противостоящим элитам. Вскоре после задержания Рубцова в Польше проект заявил об атаке на саму журналистику и прекращении работы. Цитата: «Наш огонек, служивший ориентиром во тьме, гаснет». Более вероятно, что ресурс не смог продолжать работу из-за остановки финансирования. Согласно обнаруженным польскими силовиками на устройствах Рубцова отчетам, Пабло, цитата, «требовал от своих кураторов бюджеты на СМИ, на созданный им сайт, который отражал правильную информацию». Об этом рассказал «Медузе» близкий к расследованию собеседник. За всего несколько сотен евро в месяц на этом сайте появился, например, материал с пресс-конференции «Бонанца Медиа», издание, которое под контролем ГРУ пыталось занизить роль России в катастрофе рейса MH17. Позиционировал себя Рубцов Гонсалес и как политолог. Благодаря своей специализации на странах постсоветского пространства и Балканского региона он встроился в экспертную среду Мадрида. В частности, Павел сотрудничал с крупным аналитическим центром European Council on Foreign Relations, членами которого являются сразу несколько бывших президентов и премьер-министров стран НАТО. Вместе с авторами из этого центра Рубцов написал книгу «Украина. От революции Майдана до войны на Донбассе». Ее издали в 2016-м с именем Гонсалеса на обложке. В Молдове Рубцов представлялся уже членом Испанской ассоциации политических наук и управления. Во время визита в Кишинев Павел встретился с группой приднестровских исследователей во главе с Игорем Шорниковым, бывшим заместителем министра непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, чтобы обсудить, почему Молдове грозит цветной сценарий и как именно США намереваются убрать российские войска из региона. В отчете со встречи говорится, цитата, «На вопрос Пабло Гонсалеса, какой политический сценарий стал бы для приднестровцев идеальным, Игорь Шорников отметил, что это независимость с последующим свободным присоединением к России». Конец цитаты. Сумел Рубцов внедриться и в парламентскую ассамблею Совета Европы, при которой он был аккредитован как журналист. Уже после его задержания в ПАСЕ даже призывали освободить Гонсалеса, сравнивая его с Джулианом Ассанжем. «Испанский журналист содержится в тюрьме в Польше, не думаю, что такое должно происходить», сказал на одном из заседаний член ассамблеи и немецкий политик украинского происхождения Андрей Гунько, которого его политические противники обвиняют в обелении российского внешнеполитического курса. Рубцов участвовал и в различных конференциях в Польше. На форуме в Жешуве его даже пригласили модерировать панель. После мероприятия он написал в отчете кураторам, цитата, «Кажется, мне удалось заронить зерно сомнений евроатлантистам». Местные журналисты позже выяснили, что в общении с поляками Гонсалес был сосредоточен на нагнетании важных с точки зрения интересов России нарративов. В 2019-м Рубцов переехал в Варшаву и начал общаться со множеством базирующихся там журналистов-международников. Была у него и местная девушка по имени Магда, с которой они познакомились на каком-то мероприятии в Нагорном Карабахе, вспомнил в разговоре с «Медузой» журналист Евгений Бунтман. Как коллега совмещал свои новые отношения с официальным браком в Испании, Бунтман, цитата, «спрашивать постеснялся, но бог ему судья». На свою новую возлюбленную Рубцов Гонсалес тоже составил подробное досье, которое отослал кураторам. Использовать женщин – стандартная тактика российского разведчика-нелегала. К ней прибегали еще в 30-е и 40-е, когда люди не прикидывались американцами, выросшими в Канаде, а работали, используя свой реальный жизненный опыт, говорит Ирина Параган. Одинокий мужик всегда вызывает подозрения, а местная женщина может тебя вписать везде. А что за чувак подозрительный ходит? Да он же Магдин парень. Конец цитаты. Кому в стране басков нужно столько интервью российской оппозиции? Журналистка и писатель Ирина Бараган всю карьеру исследует российские спецслужбы, но при знакомстве с Пабло Гонсалесом ее ничего не встревожило. Чего греха таить, он мгновенно завоевал мое доверие, потому что как военный репортер он вел себя абсолютно натурально, вспоминает Бараган в разговоре с «Медузой». Знаешь, как мы, журналисты, друг друга узнаем по каким-то неуловимым признакам. Вот по нему было видно, что военкор он не лажовый и все правильно понимает. Той спецслужбистской конкретности, которую можно было бы заметить в разведчике Рубцове на трапе прилетевшего во Внуково самолета, в военкоре Гонсалесе, вспоминает Бараган, не было совершенно. Цитата. «Он ее маскировал. У человека, который жил в казарме, учился в военном училище или вообще имел отношение к системе, где ложатся по часам, обычно есть набор неуловимых признаков. У Пабло этого не было вообще». Конец цитаты. Познакомилась Бараган с Гонсалесом летом 2018-го в Праге, когда оба читали лекции слушателям школы журналистики фонда Бориса Немцова. Бараган со своим соавтором Андреем Солдатовым про освещение дел по шпионажу, а Рубцов про опыт военкора, например, он рассказывал, как вести себя на блокпосте. Так, на одном из слайдов своей презентации Пабло рекомендовал при встрече с военными в зоне конфликта не нервничать, улыбаться и плакать, если что. Последний совет относился прежде всего к женщинам, уточняет Бараган. На открывающем школу фуршете Гонсалес подкатил к Бараган и Солдатову. «Он много шутил и не задавал никаких наводящих вопросов, вроде «Куда вы ездите или с кем общаетесь?» — вспоминает Бараган. Нормальной ей показалась и политическая позиция Гонсалеса, который, цитата, «выражал полные симпатии украинской стране и не поддерживал сепаратистов». В разговорах с другими участниками интенсива Рубцов высказывался чуть менее сдержанно, рассказывают его собеседники. Подчеркивал, что он из свободной страны басков, которая вела собственную вооруженную борьбу за независимость, и понимает людей Донбасса, которые хотят самоопределения. Предполагаемый агент ГРУ внедрился в фонд Немцова в 2016-м, благодаря журналистской аккредитации в ПАСЕ. Фонд тогда собирал в кулуарах Совета Европы мероприятия, призывающие назначить спецдокладчика ПАСЕ по делу об убийстве Бориса Немцова, вспоминает близкий к организации собеседник «Медузы». Туда пришли политики Михаил Касьянов, Владимир Карамурза, адвокат Вадим Прохоров, а Пабло просто подошел и на очень хорошем русском попросил у Жанны Немцовой интервью. Интервью Немцовой действительно вышло на баскском языке, прочитать его в фонде не смогли. А интересующегося Россией испанского журналиста подключили к рассылке мероприятия организации. Благодаря им Гонсалес за несколько лет получил доступ к политикам Илье Яшину, Владимиру Карамурзе, Михаилу Касьянову, адвокатам Илье Новикову и Вадиму Прохорову. А с ноутбука Жанны Немцовой даже смог скопировать письма ее отца. На вопросы «Медузы» отвечать она не стала. Порой Рубцова в шутку спрашивали, кому в стране басков нужно столько интервью российской оппозиции, вспоминает один из собеседников «Медузы». Но внимание человека с европейской перспективой принимали благосклонно. Гонсалес не забросил ни одного из новых знакомых. Продолжал писать им в соцсетях, комментировать фотографии и сторис в Инстаграме. К Барагана Солдатова он постучался в Фейсбуке и попросил разрешения перепечатать их статьи. Писательница и активистка Алиса Ганиева в разговоре с «Медузой» вспомнила, как еще год после мероприятия фонда Немцова в Берлине вела с ним переписку про Дагестан и Кавказ, настроение, религию, есть ли сепаратистские настроения, как сейчас относятся к борцу Хабибу Нурмагомедову. С Ильей Яшиным, у которого Гонсалес тоже взял интервью, они сошлись на теме футбола. «Будете смеяться, но пару лет спустя мы с этим ГРУшником оказались в одно время в Мадриде и отлично сходили на матч местного Атлетика», рассказал политик после своего освобождения из колонии. «У меня был шпион в близком окружении. Глобально, конечно, это не та ачивка, которую хочется иметь». Людям из российской оппозиции Гонсалес Рубцов казался свойским, приятным и остроумным. Одной из собеседниц «Медузы» он подарил 3 свечи с изображением Владимира Путина, покрашенные в цвета российского триколора. «Мол, хоть так посмотришь, как он горит», — пересказывает знакомая Пабло его напутствие. «Я честно их сожгла, совершила демонический обряд». Про многих своих приятелей и знакомых Гонсалес Рубцов все это время писал детальные отчеты кураторам. Он составлял справки не только о видных оппозиционерах, но и о рядовых участниках школы фонда Немцова, приехавших на интенсив из Украины и США. Одного из них Пабло заподозрил в работе на ЦРУ. Со своими слушателями Рубцов в какой-то момент начал тусоваться и так сильно выпивать, вспоминает близкий к фонду собеседник, что студенты от похмелья опаздывали на лекции. Гонсалес охотно поддерживал молодых журналистов и волонтеров школы, которые запомнили его как мускулистого лысого дядьку с бородой, который излучал мощную энергетику и порой даже слишком сильную харизму. «Еще он был фотографом, снимал всю команду», — рассказывает Медузе одна из волонтерок школы. «Сейчас-то уже понятно, куда шли все эти фотографии. Но у меня был шпион в близком окружении. Глобально, конечно, это не та ачивка, которую хочется иметь». Отчеты Гонсалеса, как выяснило издание агентства, обычно состояли из трех частей. Описание состоявшихся контактов, оценки финансовых расходов на внедрение с просьбой их компенсировать и рассказы о планах на будущее. Упоминал он, например, о своем намерении встретиться с Карамурзой. В итоге Рубцов взял у него интервью в сентябре 2017-го, как раз между первым и вторым отравлением политика. Пытаясь продемонстрировать кураторам, что он получает эксклюзивный доступ к людям из оппозиции, Рубцов включал в справки не только адреса, телефоны и описание членов семьи человека, но и детальные рассказы об усилиях самого Гонсалеса по установлению контакта, вплоть до того, какое вино он купил в подарок и как именно его преподнес. Пускался Рубцов и в пространные рассуждения о характере объектов своих наблюдений. «Те отчеты, которые он про меня писал, это скорее попытка составить мой психологический портрет», — рассказал Илья Яшин. Зачастую доклады Гонсалеса как будто не содержали никакой полезной для российской разведки информации, например, о способах работы и финансировании эмигрантских организаций. Пабло плохо понимал устройство оппозиционной тусовки, к которой получил доступ, говорят его знакомые. Не обращал внимания на важных, но не сильно известных публике людей и интересовался только внешней стороной мероприятий. Он явно не понимал, что происходит, считает одна из знакомых Пабло, поговорившая с «Медузой». Яшин тоже оценивает урон от общения с разведчиком как нулевой. «И самого Рубцова Гонсалеса воспринимаю как карикатурного шпиона, который, в отличие от убийцы Красикова, занимался какой-то фигней», — заявил политик. Исследователи спецслужб Андрей Солдатов и Ирина Бараган считают, что работа Рубцова, человека, собиравшего информацию на оппонентов Путина, которых потом травят и сажают в тюрьму, напротив, была полезна Кремлю. Вот как Солдатов это объясняет. Цитата. «Красиков просто исполнитель, который может только на самокате по Берлину кататься, а внедриться, в отличие от Пабло, не сможет никуда и никогда. Одна из задач нелегала, вроде Гонсалеса, это как раз идентифицировать людей, к которым можно впоследствии осуществлять вербовочный подход и узнать про их личную жизнь. Вербуют же не на основании взглядов, не с формулировкой, говорят, вы за Навального не хотите поработать на Путина. Подход делают, когда узнают, что у тебя, условно, мама заболела и нужна помощь с больницей. И даже одна школа Немцовой – это огромное количество людей, в том числе тех, которые туда приезжали из российских регионов». Конец цитаты. Тревожит исследователей и то, что случай Рубцова-Гонсалеса доказал. Российская военная разведка – еще одна спецслужба, вдобавок ко всем остальным, причем крайне агрессивная. Теперь занимается оппозицией. Пабло, что ты делал в Сирии? К 2019 году интерес Гонсалеса к фонду Немцова как будто стал ослабевать. Он переключился на другую тему – непризнанные республики. Слал в соцсетях приветы из Южной Осетии и Донбасса, я сейчас там. Даже съездил на футбольный чемпионат среди непризнанных государств, говорит знакомый разведчика. Мы все удивлялись, откуда у баскской газеты столько денег на его командировки в горячие точки. Во время одной из поездок в Донбасс Рубцова перепутали с репортером Ильей Азаром. Они же оба лысые и с бородой, и чуть не расстреляли сепаратисты, рассказывает знакомый Гонсалеса. Помимо ДНР и Южной Осетии, Пабло еще ездил в аннексированный Крым, Приднестровье и Нагорный Карабах. Я очень удивилась, когда в 2019 году увидела у него фотографии из пресс-тура по Сирии, вспоминает знакомый разведчика по школе фонда Немцова. Он был в пресс-туре, то есть визит был согласован с правительством Асада. Даже спросила тогда у него: «Пабло, ты что там делал? Ну зачем легитимизировать режим Асада?» Он ответил, что просто фиксирует реальность. Евгений Бунтман, в 2020 году освещавший для «Эхо Москвы» армяно-азербайджанскую войну в Карабахе, познакомился с обаятельным, по его словам, испанцем в городе Мартуни. «Мы говорили на английском, пока Пабло вдруг не среагировал на какие-то наши накладки на чистом русском. Ёб твою мать!» – вспоминает Бунтман. «Я такой: ты что, по-русски разговариваешь?» И он рассказал, как у него бабушка и дедушка стали беженцами, приехали в СССР и попали в московский детдом. Гонсалес и Бунтман быстро сдружились и почти все время работали вместе, тем более, что Пабло производил впечатление нормального азартного военкора. Он многому научил Бунтмана, который в горячей точке оказался впервые, где укрыться от обстрелов, как правильно застегнуть бронежилет. Он еще пошутил, что ему броником важнее прикрыть шею, а не свое хозяйство, потому что трое детей у него уже есть, пересказывает Бунтман совет Рубцова. Гонсалес завоевал расположение журналиста «Эхо» своим прямодушием и тщательным соблюдением журналистских стандартов. Например, пресекал любые попытки пресс-офицеров армии Арцаха влиять на содержание своих статей. Демонстрировал испанец и неприязнь к российским пропагандистам. Во время очередного обстрела мы оказались в одном подвале с двумя бригадами «Арти», рассказывает Бунтман. И Пабло предложил отойти от них подальше. «Пойдем в тот угол, не хочу, чтобы моя ДНК смешалась с ДНК «Арти», если в нас попадет и размажет». Во время прогулки по Мартуни 1 октября 2020 года они попали ровно в эпицентр азербайджанских обстрелов и чудом остались в живых, вспоминает Бунтман. В какой-то момент они увидели посреди разбомбленного города неправдоподобно попсовый кадр. Рядом с хвостовиком упавшей ракеты лежал полуздутый мячик с символикой испанской Барселоны. «Испанским читателям должно было понравиться», — рассказывает Евгений. «Пабло туда пошел, и тут прилетело градом. Мы в рассыпную кинулись, а через несколько дней он вернулся и забрал таки этот мячик». «Чуть меньше повезло двум французам из Ле-Монт, попавшим под тот же удар», — вспоминает Бунтман. «Один получил осколок в бедро, а у второго было ранение брюшной полости и почти оторвана нога. Пабло и еще один коллега-фотограф побежали, погрузили самого тяжелого в машину и отвезли в госпиталь. Врачи потом сказали, что это спасло ему жизнь». Кадры этой эвакуации сняла армянская документалистка Хане Погосян, откуда они попали в клип «Protect the Land» армяно-американской группы «System of a Down». «Буквально несколько секунд, которые мы пересматривали покадрово», — рассказывает Бунтман. «От меня там видно правое плечо, а Пабло прям побольше. Он говорил, что детям своим показывал». Знаете ли вы, что у вас дома был русский шпион? 6 февраля 2022 года Гонсалес готовился включаться в прямой эфир испанского телеканала «La Sexta» на фоне блокпоста ВСУ под Авдеевкой. Эту съемку сорвали украинские военные. Они отозвали испанца на проверку документов. 2 часа спустя Пабло позвонили из СБУ и вызвали на беседу в Киев. Выйдя с допроса, Гонсалес сообщил коллегам, что украинцы приняли его за шпиона и потребовали покинуть страну. Гонсалес решил срочно вернуться домой, чтобы лично ответить на все вопросы испанской разведки, рассказывают его коллеги. Но вскоре снова оказался у украинской границы, на этот раз в польском Пшемысле. Когда ночью 28 февраля его задержали в гостинице, он успел позвонить жене и попросил ее связаться с адвокатом. Адвокатом Гонсалеса стал Гонсало Бойе, соратник бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, которого в Испании считают лидером каталонских сепаратистов и обвиняют в мятеже. Суд до сих пор пытается установить, помогал ли сепаратистам Кремль, и если да, то в каком объеме, и какую роль в этих переговорах играл Бойе, якобы консультировавшийся с людьми, связанными с российским криминалом. В интервью RT Бойе жаловался, что испанская разведка, вместо того, чтобы вытащить Гонсалеса из тюрьмы, куда он попал по ошибке, посылала польскому следствию справки на самого адвоката и его клиента. По словам защитника, Рубцову помогла только Россия. Гонсалес даже в заключении пытался дописать свою докторскую диссертацию, посвященную подъему грузинских ультраправых. В Тбилиси он тоже бывал, но надзиратели не пропускали в тюрьму необходимую литературу. Его письма тоже проходили цензуру. По 23 часа в сутки он проводил в тюремной камере без окон, но с постоянным видеонаблюдением. По несколько раз в день его заставляли раздеваться догола и тщательно обыскивали. Группа поддержки испанца стала называть его тюрьму исключительно европейским Гуантанамо. Жаловался адвокат Бойе и на то, что польское следствие запрашивает кучу бумаг для любой процедуры, связанной с заключенным. «Они даже потребовали предоставить семейный архив с переводом на польский», — рассказал защитник Рубцова. Семьей Гонсалеса интересовались и испанские спецслужбы. Через 4 дня после допроса в Киеве военная разведка отправила группы сразу по нескольким связанным с ним адресам. К его жене, в деревню Наварнис рядом с городом Герника, к матери в Каталонию, к другу в Барселону. «Знаете ли вы, что у вас дома был русский шпион?» – спрашивали силовики. В отчетах своим кураторам Пабло прямо писал, что из осторожности будет использовать только банковские карты, привязанные к родственникам, и оформил одну из них на своего живущего в Москве отца. Алексей Рубцов ежемесячно отправлял сына по 350 евро, что в Варшаве посчитали доказательством вины. Родственники Пабло утверждали, что Рубцов-старший всего лишь финансово поддерживал сына, пересылал ему, фрилансеру без стабильного дохода, деньги за аренду нескольких квартир бабушки в Москве. Алексей писал у себя во ВКонтакте, что единственное обоснование для удержания его сына, журналиста-международника, в польской тюрьме – дебетовая карта на третье имя, на мое, Рубцов Алексей, я ему ее и дал. Знакомым Гонсалеса, напротив, никогда не казалось, что он нуждается в деньгах. Журналист регулярно покупал самую дорогую технику, а на польско-украинской границе в первые дни войны работал на новейшем MacBook Pro. Нидерландский видеооператор Яап Ариенс, познакомившийся с Гонсалесом в Варшаве, вспомнил, как тот сказал ему: «Жизнь хороша, жизнь почти слишком хороша». «Я тогда еще подумал, чувак, жизнь фрилансера никогда не бывает слишком хороша, о чем ты говоришь», — добавляет Ариенс. Отец Гонсалеса, Алексей Рубцов, занимался онлайн-рекламой и сайтами знакомств в холдинге РБК. В своих донесениях в Москву Пабло даже переживал, что кто-нибудь из компании может узнать его и разрушить его легенду. В медиа Рубцов-старший ушел после многолетней карьеры в советской и российской науке. В последние годы после большого перерыва он устроился в университет имени Плеханова и вернулся к исследованиям. Вечером 1 августа, в день обмена, Алексей Рубцов написал у себя во ВКонтакте, цитата, «Мой сын летит домой». Кроме этого и других постов о разведчике Гонсалесе, в аккаунте есть только одна заметка. Про его дядю, маминого брата Рубцова Евгения Николаевича, который в начале августа 41 года ушел в ополчение и 17 августа был смертельно ранен в основании черепа. «Я нашел все документы в архивах», — пишет Рубцов-старший. «Ему было 17 лет, и я живу, и дети мои, и внуки, и внучки, их уже много, живут. Спасибо им всем, миллионам таких героев великой страны». Конец цитаты. На вопрос корреспондента «Медузы», знал ли Алексей о шпионской карьере сына, Рубцов-старший отвечать не стал. Вы слушали аудиоверсию текста о кремлевском шпионе Пабло Гонсалесе. Прочитать его можно по ссылке в описании эпизода. Спасибо, что слушаете радио «Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также на YouTube, в Телеграме и в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. Оставайтесь с нами.